Всем большущий привет! Выложила пост о том, что можно писать вопросы, комментарии. Сегодня у нас эфир 42. Всех с понедельником. Это у нас получается фактически последний понедельник августа, с чем я вас и поздравляю. Лето выдалось очень интенсивное лично у меня, но максимально наполненное эмоциями, исключительно положительными. Надеюсь, что у вас это лето тоже прошло под эгидой каких-то новых познаний о себе. И мы с не меньшей мечтательностью и с не меньшим позитивом отправляемся в осень. Прекрасное время года, но, правда, еще пока оно только очень-очень издалека начинает топотать ножками. Пока у нас еще август, и вот этот последний понедельник мы с вами проводим за изучением трех препаратов, которые я хочу вам сегодня обрисовать в таком своеобразном сравнительном анализе, возможно, не совсем в том, в котором вы могли бы себе это представить, но, тем не менее, думаю, что это будет полезно. Запись я включила. Напишите мне, пожалуйста, если меня нормально слышно. Вроде слышно. Надеюсь, что да. Так, соответственно, все, что будет непонятно, интересно и так далее, пишем сюда под этим постом. Я пока пост убираю и смотреть не буду, потому что буду смотреть свой конспект. Вернусь к этому чуть позже. Связь виснет. Увидела сейчас комментарий, что связь виснет. Напишите мне все-таки, нормально ли меня слышно даже с точки зрения того, что связь нормальная. Связь хорошая. Окей. У меня как бы интернет хороший, все нормально, вроде все хорошо. Итак, что мы сегодня с вами будем... Так, куда бы мне положить телефон, чтобы он мне не мешал? Например, вот сюда. Значит, что мы сегодня будем с вами смотреть, изучать и о чем рассуждать? Сравнительный анализ бывает разный, то есть можно сравнивать там препараты по тому, как они влияют на стадии патологии, можно сравнивать их по принципу, вот эти препараты схожи или, например, разнятся в том, какие триггеры вызывают очень похожие состояния. Можно сравнивать препараты по принципу эссенции, то есть своей сути, что, вот, в чем они там могут быть похожи, в чем они могут различаться. А я сегодня хочу сделать такую небольшую попытку проанализировать три препарата с точки зрения немножко другого. С точки зрения того, что одна и та же картина, ну как одна и та же, они все равно, естественно, в итоге разнятся, но, скажем так, исходное влияние на, например, один и тот же орган может проводиться в жизнь организмом, то есть вот эта картина, которую он отображает, совершенно с разной глубины и с разными задачами. А именно, у нас есть препараты, которые могут считаться исключительно острыми, то есть острая стадия, да, и они, в общем-то, глубже, чем эта стадия, эти препараты не идут. У нас есть, как мы знаем, препараты, которые работают по принципу, охватывая все базовое, фундаментальное вообще, в принципе, в человеке. Это то, что можно назвать конституционными препаратами, хотя с этим всегда стоит быть осторожным, потому что в любом случае там конституционный, неконституционный, он все равно должен соответствовать картине в моменте. И у нас есть препараты, которые работают с картиной болезни, которая зашла уже в стадию вот прям серьезной патологии, когда идет уже деструкция, то есть это такая хроника, ушедшая глубоко и сильно вдаль. И есть препараты, которые в целом, работая с одним и тем же, там, например, органом или системой организма, они разные именно в том, какой из них работает вот в острой стадии, какой из них, даже не стадии, а в остром состоянии, которое обособленное, какой из них можно считать вот именно как конституционная некая такая база, и какой из них можно считать препарат, который подходит в случае каких-то уже вот состояний прям совсем глубоких патологий. Вот такой вот анализ в плане вот такого взгляда и вот такого среза сегодня попробуем сделать, потому что я считаю, что вот, опять же, когда мы говорим про скорую помощь, и когда мамы, например, помогают детям в моменте каких-то острых вещей, очень часто, обращаясь там, к той же материи медик или к репертуаризации, выпадают, вот, например, условно, там, могут выпасть там, все три из тех, которые мы сегодня будем обсуждать. И те, кто только недавно столкнулся с гомеопатией, могут сильно быть запутаны, потому что материала много. Если вы видите перед собой человека, у которого явно просто острая реакция, моментная, да, то есть вот что-то случилось, и вот как бы сейчас нужно с этим что-то сделать, потому что человеку, например, максимально некомфортно, плохо, и у вас выпадают вот такие три препарата, вы автоматически будете в первую очередь осматривать только один из них, просто потому что вы знаете, что вот он подходит к острым стадиям больше, чем, например, там остальные два. Итак, о чем будет сегодня идти речь? Сегодня мы посмотрим на три вещи. Сегодня мы посмотрим на алиум сипа, это у нас лук обыкновенный. Сегодня мы посмотрим на аргентум нитрикум, это у нас серебро, и мы посмотрим на фиталаку, это у нас из растительной категории тоже, и посмотрим, попробуем сделать вот такой вот срез необычный, возможно. Начнем с того, что, во-первых, мы все знаем, что у каждого человека есть только один жизненный поток. Мы не состоим из каких-то конструкторов разнообразных жизненных потоков. Он у нас один, и это то, что нас определяет, это то, что дает нам в этой мерности все наши характеристики, все наши жизненные силы, способности, там, силы в плане как возможности, но также и как бы сильные и слабые стороны определяются тоже нашим жизненным потоком. Так вот, с учетом того, что у нас один жизненный поток, у нас в каждый конкретный момент только одна симптоматичная картина. То есть у нас только один препарат в каждый конкретный момент разговаривает через этот жизненный поток. Это очень важно помнить, и это, ну, в общем-то, я думаю, хорошо с самого начала усвоить, когда начинаешь заниматься гомеопатией, в плане вечных сомнений, а применимы ли супы из гомеопатических препаратов, когда там 7, 8, 20 назначений параллельно принимаются и так далее. Вот этот самый главный принцип того, что у нас один жизненный поток, и он в каждый конкретный момент времени отображает одну какую-то картину. Он может меняться, и это не значит, что в дальнейшем не произойдет смены картины и не понадобится какой-то следующий препарат по мере отработки пластов. Но в каждый конкретный момент должен подбираться один препарат. И вот, как я уже говорила, основная базовая природа организма может так быть, не всегда так бывает, но часто так бывает, что некая базовая природа, она отображает какой-то конституционный препарат, который в целом по описанию того, как человек сложен, как он выглядит, там, к чему у него есть предрасположенность в плане каких-то состояний, ну, естественно, какие у него бывают патологии, какой у него характер, как у него складываются там психоэмоциональные цепочки реакций на вещи. Можно говорить про то, что, окей, вот этому человеку в целом он близок к картине конституционного препарата, и причем не обязательно в состоянии искажения, может быть, как бы в состоянии баланса. Но мы прекрасно понимаем, что когда мы человеку в искажении даем препарат, неважно, там, конституционный, неконституционный, мы подбираем вот что-то, что в моменте как бы вот подходит под то, что мы видим в виде его картины, мы никаким образом не меняем характер человека. Очень часто люди мне говорят, вот, там у меня близкий, вот он прошел гомеопатический там, курс лечения, и вот он изменился, он стал другим. Гомеопатия не меняет человека. Гомеопатия занимается тем, что она высвобождает те энергии в этом жизненном потоке, которые были по какой-то причине, в какой-то момент жизни, этой или какой-то другой, заблокированы, перекрыты, какая-то девиация произошла. восстанавливая истинный жизненный поток человека и, соответственно, это возвращение человека в свою истину. Вот в то состояние того самого, ну, условно можно назвать это баланса, коим он изначально как бы предполагался, если бы не там куча всяких пластов, приобретенных в течение жизни, или там всяких триггеров и так далее, и так далее. Поэтому, когда люди, вот многие, кстати, когда я им прописываю какой-то препарат, особенно там речь идет о каких-то достаточно таких там тяжелых взаимоотношениях, семье, еще что-то, мне иногда партнеры этих людей, там, если мы ВКонтакте как-то, или там через самого пациента мне приходит вот информация о том, что партнер переживает, что а вдруг там вот что-то произойдет, и человек там перестанет меня любить, или там посмотрит на меня другими глазами и решит, что да нафиг ты мне такой нужен. Я там... Такое тоже возможно, и такое бывает, если человек находится в отношениях, которые не сообразны ему на самом деле, и нет там действительно истинной любви, есть какие-то всякие кивоки. При приобретении себя себе бывают ситуации, когда человек после этого оглядывается, после прохождения вот через все эти корректировки, да, с помощью гомеопатического препарата, и говорит: а что вообще, ну за что я здесь вообще делаю, кто все эти люди? И пойду-ка я, в общем, восвояси искать свое счастье в других местах, потому что оно явно не здесь. Но, тем не менее, как бы списывать это на то, что гомеопатия поменяла человека, естественно, нельзя, как я и говорила. Поэтому конституционный препарат, в частности, если говорить про то, что вот чаще всего такие изменения происходят именно там не при острых каких-то состояниях, когда дается острый препарат, а именно конституционный препарат, он те, скажем, вот с жизненным потоком человека уже есть какие-то предрасположенности, каким-то слабостям, какие-то, так сказать, тонкие места. Конституционный препарат, он как бы вот подмажет эти тонкие места, он проложит их, и он сделает так, что в случае, если в эти тонкие места влетает какой-то триггер, условно, будь то психологический какой-то там вот предрасположенный каким-то реакциям, да, там может быть очень ярким, очень бурным, или физиологические реакции на какие-то вещи, конституционный препарат упрочняет вот эти вот тонкие места таким образом, что на триггеры уже не будет такой деструктивной реакции, по крайней мере, она будет не такой интенсивной, соответственно, не приведет к таким результатам, как могло быть. Это в случае, если вот как бы конституционный препарат подбирается в состоянии, когда у человека нет еще серьезных патологий. В целом, исправляя, корректируя то, ради чего он назначается, он еще и вот осуществляет вот эту вот как бы такую укрепляющую функцию, все, что где плохо лежит, он, так сказать, там соломинку подложит и потом подопрет подпорочкой и обеспечит человеку большую защищенность как раз в тех самых слабостях, которые ему присущи изначально по его вот, ну, как бы конфигурации, с которой он сюда пришел, конфигурации его жизненного потока. Все мы уже знаем давно, с самого начала наших всех бесед, что когда мы жизненный поток вышибаем, когда на него что-то оказывает влияние, у нас происходит то самое искажение, которое и отображает нам некую картину симптомов. Часто, чаще, чем на самом деле многие думают, при применении конституционного препарата, ну это вот то, что мы говорим про обострение, но принято считать, что обострения обычно наступают в картинах, когда мы применяем препараты острого характера или патологического, но типа конституционные вроде как многие, вот я знаю там в гомеопатической среде и многие люди, кто самостоятельно использует гомеопатию, почему-то считают, что конституционные препараты, они такие вот супер мягкие, очень такие вот долгоиграющие, будут там что-то тихонечко себе распаковывать. На самом деле конституционный препарат очень быстро ускоряет вообще все процессы и сам жизненный поток. То есть вот все, что в человеке течет, какие-то процессы, которые уже заложены, там будь то болезнь, будь то не болезнь, все это начинает набирать какую-то бешеную скорость. И все это приводит к тому, что состояние человека становится очень волатильным, очень быстрым. Поэтому мне, например, часто приходится общаться с людьми, которые мне говорят: ой, а вот я там вот, ну, считал, что вот конституционный препарат – это что-то такое очень вот всепомогающее, мягкое, такое вот последовательное. А я его принял, и у меня просто начало шарашить и кидать там из одного состояния в другое, вообще какой-то хаос. Но самое интересное, что это вот это состояние каких-то ярких проявлений вещей, которые сменяют друг дружку, люди часто путают с острыми симптомами. То есть вот вроде у человека ничего такого особенного не было, какие-то там вялотекущие симптомы были, потом он принял конституционный препарат, и бум, начинаются какие-то там, здесь полезло, тут что-то там разверзлось, тут какие-то выделения, там что-то. И очень часто именно в этот момент начинаются супы в виде того, что меня подсмотрят и говорят: ой, ну это вот там острая стадия, не знаю чего, на эту острую стадию мы еще один гомеопатический препарат положим, что совершенно в корне, естественно, неверно. Нужно просто понимать, что вот эти обострения, которые, казалось бы, никак, может быть, даже изначально не связаны с тем, с чем человек пришел к гомеопату и получил конституционный препарат, они просто отображают все те вот эти, в кавычках, «плохо лежит», с которыми разбирается конституционный препарат при работе с жизненным потоком. Это очень важно помнить. У некоторых препаратов есть достаточно широкий такой как бы вот спектр охвата вообще состояний, в частности у Argentum nitricum, который мы сегодня посмотрим, серебро, у них очень широкий вот этот спектр, где там могут быть и острые состояния, и это и конституционный препарат, и он применим, когда вещи доходят до очень серьезных патологий. А например, Allium C, который мы сегодня посмотрим в качестве препарата, который как вот острые состояния, он, в общем-то, глубже, чем эти острые состояния, не работает и не рассчитан, и как бы вот он, вот типа вот это, ровно вот эта картинка, и не более. Поэтому понимать, что, во-первых, разные препараты могут охватывать там разные вещи, важно, но также важно понимать, что не всегда, когда идет смена состояния у человека, нужно бросаться за вот так называемыми скоропомощными вещами, даже если человеку это причиняет определенный дискомфорт. Когда конституционный препарат работает и вскрывает какие-то вещи и вызывает острые состояния, как правило, они достаточно быстро проходят. Такого, что это уходит в какую-то хронику, и там все у человека там на месяц, и там затягивается какая-то история, это очень редко, и даже если это происходит именно так, то в данном случае просто дается еще одна доза того же конституционного препарата в качестве того, чтобы быстрее провернуть, то есть еще больше повысить интенсивность работы жизненного потока, который так работает так, как надо. Но не менять вот здесь вот препараты, не добавлять что-то такое в моменте, типа: ой, вот у меня там сильно чешется вот здесь, и поэтому я возьму и приму что-то, что очень поверхностного действия, как, например, Allium C, о котором мы сейчас поговорим, а потом буду сидеть и ждать, как, значит, дальше распаковывается мой конституционный препарат. Это, ну, как бы достаточно нелогичные такие вкрапления в то, как идет работа с жизненным потоком, которые на самом деле очень непредсказуемы. Это может как и перебить работу конституционного препарата, может его не перебить, может его исказить. И, в общем, дальше после этого анализировать становится достаточно сложно, потому что ты не понимаешь, что конкретно ты анализируешь. Эффект одного препарата, эффект второго препарата, какая-то синергия между ними двумя. Таких исследований на самом деле нет. И это очень сложно иметь такую обширную, вот как бы там, я не знаю, библиотеку или практику клиническую, да, куда можно залезть и посмотреть, а что бывает там чаще всего, если взять и соединить вот эти там две вещи вместе. все настолько индивидуально, что не хватило бы, мне кажется, вот, ну, просто никаких там баз данных, чтобы это как-то занести, систематизировать и действительно сделать из этого какие-то выводы. Поэтому лучше все-таки вещи между собой не мешать. Все мы знаем, что часто у нас бывает состояние, когда жизненный поток находится близко к нулю, то есть он там просто измученный годами стресса, годами болезни, какими-то регулярными шоковыми состояниями, там, я не знаю, плохой экологии, то есть вот все возможные уровни и пласты того, что на нас влияет в течение жизни, с течением времени, если это все присутствует и присутствует достаточно интенсивно, естественно, постепенно жизненный поток ослабевает от этого, и в какой-то момент он начинает вот эту свою слабость выводить в некую такую конкретную локализацию. И в этот момент, когда это неконституционное как бы состояние, потому что в целом, окей, как бы он там ослаблен, но это не полная картина каких-то искажений перманентных, а это какая-то вот конкретная выхлопная труба, в которую, значит, вот жизненный поток направляет свою вот эту вот условную там крик о помощи и дает какую-то картину, которая в результате она начинает постепенно усугубляться вот именно в виде какой-то деструкции, приводя к такой достаточно, ну, сильной патологии. И это, естественно, несравнимо с острыми состояниями тоже, потому что из-за слабости этого жизненного потока, оно не будет проявляться достаточно остро, чтобы можно было сказать, что окей, давайте подумаем о каком-нибудь поверхностном остром препарате для этого. Например, это может быть выхлопная труба в виде, ну, я прошу прощения за такой термин дурацкий, но вот мне кажется, он максимально наглядно отображает, что я хочу сказать. Когда вот переполняется чаша, и уровень и состояние жизненного потока уже настолько плачевный, что он как бы сбрасывает немножечко вот этого всего деструктивного, негативного через выхлопную трубу, например, в виде повторяющихся простуд, повторяющихся постоянно вот больное горло, там, повторяющийся, возвращающийся тонзиллит, который с каждым разом еще, там, ну, может быть, не с каждым разом, но в течение многих лет он может там ухудшаться постепенно. Если постоянно одно и то же место рекуррентно страдает вот в таких вот состояниях, в таких картинах, с течением времени, просто извините от того, что в одно место все время бьют, это место, оно структурно начинает деформироваться, она начинает меняться и на клеточном уровне. То есть это уже как бы патологии, которые там, это может приводить в том числе к каким-то злокачественным процессам в месте, которое, казалось бы, там ничего особенного не было, ну, там был какой-то рекуррентная история с больным горлом, там, я не знаю, с палящей слизистой, да, как бы задней стенкой гортани. Если это постоянно, если это много лет подряд, если это усугубляется, с течением времени в этом месте, как вот в прямом смысле от того, что ты постоянно кулаком бьешь в стену, в итоге на этой стене сначала появится там какое-то потемнение, потом царапина, потом ты в итоге эту стену там как-то прошибешь, там, я не знаю, прогнешь, и вот эти структурные изменения, как правило, уже очень сложно откатить обратно. Но есть препараты, которые работают именно вот уже на стадии, когда происходит, в процессе происходит происхождение вот эти вот структурные изменения, в том числе злокачественные. И вот сегодня на эти три варианта того, как вообще, в какой стадии и каким образом препараты покрывают наше состояние так называемых болезней, мы посмотрим. Значит, много уже чего наговорила. Надеюсь, что я не сама с собой разговариваю. Секунду. Проверю. Что? А, все, поняла. Вмешательство солями Шуслера, остеопатом, травами, сорбентами, гранатовыми корками. То самое, о чем вы говорите. Возможно, лучше не надо. Лема каждый раз. На самом деле, единственный критерий для этого, ну, то есть, как бы, вот, с точки зрения чистоты эксперимента гомеопатии делать ничего не нужно вообще, потому что просто из серии дайте этому процессу выйти таким образом, как он должен выйти. Но здесь мы все живые люди, и мы все очень разные живые люди. Здесь самое главное – это, что называется, здравый смысл, common sense того человека, кто курирует больного, то есть там, будь то родственник, кто ему там эту гомеопатию писал, или врач-гомеопат. Здесь нужно иметь здравый смысл в каком плане? Если вы видите, что, окей, человека там рвет, ему, естественно, мало кому это нравится, но в целом ваша оценка и то, какой фидбэк дает человек, такова, что там, особенно там, если речь идет о взрослом человеке, он понимает природу этого состояния, и он согласен с тем, что он может это как бы выдержать, пережить, то, естественно, там нужно следить за тем, чтобы у него было достаточно там воды, возможно, ему нужно будет добавлять какие-то минералы просто потому, что он быстро от них избавляется. Это не является нарушением работы того, что происходит. Но если речь идет о ребенке, которому действительно очень плохо, который при этом еще пугается, само по себе это состояние может стать определенной травмой, может стать определенным триггером. И тут важно просто четко понимать, что вы видите перед собой. Если вы видите человека, который переживает дискомфорт, ему, естественно, не очень здорово, но он справляется, и просто это вопрос подождать там день-два, то, значит, просто помогаете какими-то вещами очень базовыми, просто для того, чтобы у него там, ну, там условно обезвоживание не происходило, как в случае с рвотой. Если человеку объективно плохо, и вы видите, что это психологически начинает надламливать его в каком бы то ни было там виде и степени, то здесь вы немножко помогаете, и вы помогаете, чтобы вот этот выход, вы помогаете в данном случае не гомеопатии, гомеопатии в этом плане будете мешать, но вы помогаете человеку просто прожить этот выход менее драматично. И это там не условно, там не ганеманский чистый эксперимент, но мы все живые люди, и по факту задача все-таки не ставить эксперименты на людях, а задача делать так, чтобы человеку было вот ровно так комфортно, как на что он согласен, с чем он готов как бы мириться для того, чтобы там прийти к финальному результату. Понятно, что это ответ такой немножко как бы тоже не особо всех удовлетворяющий, потому что он не общий, потому что он опять про индивидуальность как бы каждого случая, но это вот именно то, что нужно делать. Так, окей, на этот вопрос я ответила. Начинаем. Алиум сипа. Алиум сипа – это у нас красный лук. Красный лук, и из него, собственно, была сделана изначальная настойка, и причем из всего растения, то есть была взята и луковица, и стебель, и надземные части, и даже цветок. Как мы знаем, у нас в нашей привычной нам на кухне луковице содержатся определенные вещества, диалиловый тиоэфир это называется, который, собственно, придает луку вот эту самую специфическую там и запах, и вкус, и влияние на слизистую, если мы перерезаем там пополам луковицу, причем не обязательно это происходит в каждом случае, есть которые как бы более насыщенные, есть которые менее насыщенные, но при там готовки лука, все мы знаем, что даже не обязательно до него дотрагиваться, просто вот наполнение воздуха, молекул воздуха вокруг этими субстанциями, этим веществом приводит к тому, что у нас идет очень сильное раздражение слизистых, слизистых глаз, слизистых носа, у нас начинают там жечь глаза, начинает выделяться жидкость, то есть мы начинаем фактически плакать, у нас начинает жечь внутри нос, мы начинаем чихать, опять же, совершенно как бы даже не дотрагиваясь до самого, до самой луковицы. В китайской медицине, кстати, вот часто мне задают вопросы по поводу лука и чеснока, на тему того, что вообще лучше их там вообще никогда не есть, потому что они там плохо влияют на там разные чисто энергетические состояния человека. На самом деле это абсолютно ахинея, как бы лук и чеснок – прекрасные вещи и натуропатические, и в китайской традиционной медицине, и в аюрведе, там, и вообще во всем, и энергетически они никак плохо на тело не влияют. Это вот просто тоже такая маленькая ремарка. Китайская традиционная медицина определяет лук как растение, которое помогает кишечнику, помогает процессу пищеварения и согревает тело. Кстати говоря, даже вот если посмотреть, когда мы готовим, например, там суп или рагу или что-то, и там есть другие овощи, лук быстрее всего нагреется, и лук медленнее всех из там то, что плавает в этой тарелке, он медленнее всех остынет. Поэтому, когда, например, кусок картошки уже, в принципе, можно положить в рот, а вот куском лука еще можно обжечься. Это вот частая история с детьми. Если они за него хватаются, может такое произойти. Мы все прекрасно знаем, что как лук, так и чеснок всегда в традиционной, именно традиционной медицине, такой, как бы, вот, который от слова традиция, в традиционной медицине всегда использовался при первых признаках там, насморка, при первых признаках простуды. Мамы, бабушки часто там делали, выжимали сок луковый. Этот сок луковый, вы знаете, что можно смешать с медом и там по капельке закапывать, убедившись, что он не сильно уже жжет. Опять же, дав ему постоять на воздухе, потому что происходит определенное окисление, по капельке можно капать в носик, и это достаточно быстро помогает с простудными состояниями. И в целом алиум сипа вместе с, ну не вместе, а как бы либо алиум сипа, либо аконит, они такие вот первоочередные истории, назначаемые при вот как раз простудных состояниях у детей особенно. Лук сам по себе работает таким образом, что усиливая приток жидкости к слизистой, то есть к нашим мембранам слизистым, организм быстрее сбрасывает все токсины, быстрее выводит там продукты распада процессов, которые идут там при воспалении, и, соответственно, быстрее проходит и, может быть, даже бессимптомно в итоге проходит какой-то воспалительный процесс, который иначе мог бы затянуться там на 3-4-5 дней. Ну и в аюрведе он часто используется как что-то, что просто согревает более такую холодную конституцию или там состояние человека, когда он переохлажден, лук будет разогревающим в данном случае. Эссенция гомеопатического препарата алиум сипа – это, в общем-то, достаточно сильное такое, я бы сказала, препарат отражает достаточно такую агрессивную картину. То есть вот агрессивность симптомов, она, в общем-то, первый такой как бы момент, который нужно учитывать, потому что это сильное жжение, это прям вот, то есть вот до слез. И все симптомы, которым применим алиум сипа, они будут вот с этим вот жжением, с этим вот такой как бы сильной горечью, сильной кислотностью, прожигающей как бы любую абсолютно слизистую, совершенно не обязательно речь может идти про глаза. И, естественно, как бы это обильные такие водянистые выделения. Но, опять же, водянистое выделение это будет в случае, когда состояние относительно не совсем плохое, но в случае уже как бы большего такого вот очага воспаления, там уже будет не водянистое выделение, там будет уже как бы слизь идти достаточно густая и мутная, и как бы с примесями, и это зависит просто от того, насколько воспаление сильно или нет. Значит, обычно речь идет здесь о левосторонней истории, то есть алиум сипа начинается как минимум с левой стороны и часто потом переходит на правую сторону. Как я уже сказала, это типичное состояние, вот когда мы режем лук, у нас краснеют глаза, когда они начинают чесаться, когда вот этот чес, он нескончаемый, невозможно его никак сдержать, то есть постоянно хочется тереть глаза. У деток часто такое состояние наблюдается, то, что можно назвать а-ля аллергией. Очень такое частое, громкий чих, причем это может быть как при простуде, там, как при какой-то аллергии, там, сезонной аллергии или в прямом смысле там, пищевой аллергии на что-то. Ощущение, как будто есть какое-то уплотнение или какой-то шарик вот близко очень к переносице в глубине наших ноздрей. И часто это именно такое вот почесывание, с этого начинается приступ сезонной аллергии у людей, когда они внутри носа чувствуют вот это вместе, что как будто что-то чешется, и как будто что-то набухло, как будто там что-то появилось. У Allium sepa есть интересные такие моменты, типа того, как повышается чувствительность к запахам цветов. То есть, в принципе, даже если речь не идет про аллергии, вот в этот момент будет очень сильно проявлена какая-то вот способность рецепторов воспринимать запахи, и именно цветочные. В гортани может быть это ощущение почесывания, такого как бы щекотки. Горло при этом будет чувствовать себя достаточно некомфортно, и как будто оно вот после долгого кашля или после долгого крика немножко скребет. Кашель – это будет такой вот раскатистый, громкий, тоже такой полулающий кашель. И боли, сопровождающие это состояние, боли, будь то, например, в грудной клетке, в шейном отделе или в голове, неважно, это будет такими, как бы вот находить волнами достаточно неприятными, потому что они будут резкие, то есть это не что-то такое, на что можно там не обращать внимания, вот ну, болит голова. Это будут такие вот как бы резкие приливы, приступы такой, я бы сказала, рваной боли, которую, ну, в общем, игнорировать достаточно сложно. И, помимо всего прочего, эта рваная такая вот наплывающая волнами боль, она все равно будет иметь вот эту вот характеристику жгучести. Жгучести, вот как если бы укусила оса, вот это вот состояние. Хуже становится вечером, хуже становится от холодного воздуха, как ни странно. При этом хуже становится в душной комнате и хуже становится, если промочить ноги. Лучше становится от свежего воздуха, но не холодного, просто если убрать духоту. И, как ни странно, состояние облегчается с наступлением менструации. То есть если вот оно, так сказать, нагнетается, и потом начинается цикл, то вот с первым днем менструации состояние немножечко как бы уходит в такую ремиссию. Как у арсеникума, потому что у арсеникума тоже есть эта история со жгучестью, жгучие выделения, вот будь то из носа, когда вот течет и все вот это обжигает, и становится кожа красной под ноздрями. Но одновременно с этим, вот у арсеникума есть то же самое, но у Allium sepa также выделения идут из глаз, и это обязательно, что идет и то, и другое. Потому что есть, например, препараты, у которых есть либо это, либо то, но вот и то, и другое, это скорее тогда указание на то, что нужно посмотреть в другую сторону. Значит, что еще по поводу выделений? Да, ну вот как я сказала, что происходит вплоть до припухлости и шелушения, и вот жуткого раздражения верхней губы за счет того, что то, что в виде водички прозрачной даже вытекает из носа, настолько кислотное по своему действию, что оно вот настолько сильно раздражает кожный покров. Часто, как я сказала, начинается с левой стороны и потом переходит на правую, но левая сторона, это может в прямом смысле продолжаться только с левой стороны, то есть вот течет только из левой ноздри, там правая условно либо немножечко заложена, либо дышит даже нормально, но вот подтекает именно из одного места. А у арсеника мы, кстати, вот это связано всегда в первую очередь с правой ноздрёй, что тоже может служить таким моментом для определения. Красные глаза, как я уже говорила, которые имеют вот это вот выделение, опять же, водянистое. Потеряла, что я хотела вам дальше рассказать, потому что про это я вам уже сказала. Да, я вам уже говорила про то, что, соответственно, ухудшение состояния могут наступать, когда мы намочили ноги, то есть вот условно человек вроде бы простудился и пока просто есть выделение из носа и больше ничего, но если в этот момент там где-то промочить ноги, то состояние резко ухудшается и начинается вот это вот полноценное вытекание из всех щелей, вот этой вот абсолютно злой, такой жгучей, но при этом достаточно прозрачной жидкости. Если это запускается, и если процесс этот интенсивный, и он вот никаким способом там таким самым простым не купируется и не проходит, он может уйти глубже, и это может привести к больше таким уже как бы бронхиальным проблемам, потому что идет набухание тканей, и в целом человек впадает в состояние, когда все ему кажется вот таким вот набухшим, уплотненным, тяжелым, все кажется вот таким неповоротливым, неподвижным, все начинает ныть, продолжает жечь, но при этом начинает ныть от того, что сильные вот эти вот уплотнение и утяжеление вот этих органов, это может быть горло, которое кажется, что оно стало в два раза там плотнее, это могут быть лимфузлы, это может быть грудная клетка, это может быть голова, которая вот ощущение головной боли, что голова в два раза больше, в два раза тяжелее. Может, кстати, приводить к тому, что вот это сильное в прямом смысле набухание тканей, набухание слизистой, может приводить к кровотечениям, например, из носа, потому что при вот таком резком увеличении могут лопаться сосуды. Когда вот эта вот следующая стадия наступает, уплотнение, утяжеление, очень часто даже малейшие движения, даже мимика, если говорить про голову или про лицо, они вызывают достаточно сильную боль, сильный дискомфорт, вплоть до того, что человек, вот у него настолько вот эта тяжелая свинцовая голова, все вот кажется таким опухшим, глаза припухшие, и просто элементарное действие, моргание приводит к тому, что, например, в этот момент может вот пронизать боль голову, и в целом само лицо будет ощущать себя максимально неприятно. Как я уже говорила, алиумсипа часто рассматривается параллельно с аконитом в начале простудных состояний, но помимо того, что мы говорим здесь исключительно про простудную, вот то, как мы ее видим визуально, алиумсипа также влияет, как и аконит, на нервы. То есть вот эти вот самые рваные такие боли, которые могут пробегать фактически как разряд такой электрический вдоль нервов, это вот одна из характеристик, которую я сказала выше, и они... Вот эти разряды, они будут прям пробегать достаточно длинные расстояния, то есть там вдоль всей руки, или там вдоль всей грудной клетки, или там вдоль всей спины сверху вниз, или там снизу вверх, там вдоль ноги. Там по голове это будет что-то вот начинающееся в одном месте, и потом уходит таким как бы радиальным куда-то там совершенно в другое место. То есть вот эти вот пробегания болевых ощущений по непосредственно нервам, это одна из ключевых таких вещей, на которые стоит обратить внимание. Кстати говоря, это очень у нас похоже на иперикум, о котором мы уже говорили, и алиумсипа, и иперикум, часто они как бы взаимозаменимы в острых состояниях, когда есть повреждение нервов, в результате какой-то хирургии или даже ампутации, вот эти вот ощущения рваной боли в нервных окончаниях, они могут, в общем, восстанавливать более-менее сбалансированное состояние, что один, что второй препарат. Очень часто и чаще, чем нет, у алиумсипа состояние человека будет очень чувствительное к холоду, именно поэтому вот именно холодный воздух сделает хуже, хотя часто, например, люди, люди от незнания, когда видят, что, вот, например, там тоже ребенка вот ему жарко, у него все горит, вот это вот покраснение, кажется, что если там пустить холодный воздух в комнату, то, мол, возможно, это как-то остудит, на самом деле это сделает хуже. Свежий воздух, да, холодный нет. И неврологические все болевые истории тоже от холодного воздуха в случае с аллиум сипа будут усугубляться. Дальше. Как я уже сказала, при травмах и повреждениях нервов аллиум сипа тоже используется. Кстати говоря, это можно здесь даже и сказать, наверное, и про зубную боль, потому что зубная боль в плане корневых вот этих вот уходящие такие вот радиальными лучами куда-то там внутрь головы болевые волны при воспалении, да, когда у нас там, например, под пломбой, под коронкой, там что-то такое начало происходить, и нерв, который у нас находится в корне зуба, начинает вот этими вот такими, как сказать, ну как вспышками, которые пробегают вот от основания зуба условно куда-то вглубь или наоборот, вот это в том числе ситуация, в которой, возможно, нужно рассмотреть именно это, а не, например, там арнику или что-то еще. Какие помимо арсеникума и помимо аконита еще препараты могут совпадать по картине, вот когда речь идет об острых таких вещах? Фосфор. Причем у фосфоруса, в общем-то, и в картине есть история, что ему, он, ну, это люди, которые любят серные продукты, как правило, то есть там тот же самый лук и чеснок. И, ну, схоже здесь очевидно, потому что у фосфоруса точно такие же жгучие боли. Также усугубляется в состоянии болезни чувствительность к запахам в целом и к цветам в частности, вплоть до того, что вот какие-то относительно проявленные запахи будут вызывать чих, будут вызывать выделение из носа. И фосфорус тоже у нас применим часто в состояниях, когда человек с сезонной аллергией или вот в начале какого-то такого простудного пути, где есть вот эти вот жгучести и повреждения слизистой, и повреждения кожи. То есть здесь нужно просто смотреть уже дальше на дополнительные, как бы, что еще происходит с человеком и что в принципе это за человек, чтобы понять, насколько фосфорус больше может быть конституционно, помимо всего прочего, подходит человеку. Либо здесь речь идет о том, что конституционно это совсем не фосфорус, но с простудой вот по этим описаниям аллиум сипа справится намного лучше. Так, еще раз смотрю на вас. Слышно ли меня и вообще что происходит? Если сам подобрал препарат, как подбирать дозировку? Да, это было во многих, на самом деле, у нас эфирах, еще в начале на канале, посмотрите в библиотеке. Вообще было бы классно, чтобы в этом чате, который приурочен к 42-му эфиру, были бы вопросы по 42-му эфиру. Маленькая ремарка. Аргентум нитрикум. Значит, как я уже сказала, речь идет о нитрате серебра. И в целом нитраты любого металла, их возможно тритурировать и сделать из них как бы базовую матричную, матричный раствор. Какие основные характеристики мы здесь видим? Значит, во-первых, это очень податливый металл, который много чего через себя проводит и много каким образом может видоизменяться. То есть, как мы знаем, серебро проводит тепло достаточно быстро, очень быстро нагревается, но также очень быстро охлаждается. Используется, как мы знаем, в зеркалах и в фотографии, вообще в том, что касается фотографического искусства, я назову это так, потому что в большей степени отражает свет, чем его накапливает. Во всех разных мифических историях, там, и легендах, и скажем так, в общем, обрядовых тематиках ассоциируется с Луной. С Луной, потому что Луна во всех, опять же, этих традициях и культурах всегда ассоциировалась с миром иллюзий. ну, собственно, серебро, которое используется как отражатель и как не всегда верный отражатель, в котором часто можно увидеть искажения, я уже не говорю о кривых зеркалах, вот такая вот ассоциация. И человек в картине Argentum Nitricum, который считается больше конституционным препаратом, то есть это некая такая, это некий набор характеристик и свойств человека, которые его описывают в целом, а не столько вот какие-то конкретные проявления болезни там, в какой-то конкретный момент. Очень-очень сильно развитая фантазия. То есть это такие фантазеры, мечтатели. Наверное, один из самых, если не самый вот препарат, мечтательный и фантазийный, если можно так выразиться. У серебра, как у металла, есть определенные там химические процессы, которые происходят, когда он взаимодействует с серой в белках, и это может приводить к черным таким как бы пигментациям, нарушениям цвета. И это на самом деле очень хорошо видно, например, если взять яйцо вареное, очищенное, и положить его на серебряную ложку, оно потемнеет от этого. И вот какие-то проявления, которые связаны с потемнением кожных покровов, с потемнением мест воспаления, это вот тоже должно являться индикацией, что, как мы знаем, например, есть препараты типа Лахисис, которые в первую очередь связаны у нас там с фиолетовым цветом, с таким как бы посинением гангренным, то вот в случае с Argentum Nitricum присутствие каких-то индикаторов того, что что-то начинает менять цвет в сторону черного, может быть подсказкой. Раньше серебро очень часто использовали для того, чтобы, например, там, прижечь бородавки, такое как бы подавление. И если серебро попадало внутрь, то есть если нитрат серебра вот в жидком виде принять внутрь, очень сильное будет воздействие именно на слизистую. Собственно, ну, как и у Allium Sepa, у Argentum Nitricum основной как бы спектр действует именно на слизистую. Слизистую, в принципе, всего организма и кишечника в первую очередь в данном случае. Вызовет это максимальную такую как бы интенсивность как бы гиперфункции, вызовет рвоту, вызовет диарею, то есть вызовет максимально быструю реакцию организма освободиться от того, что он получил внутрь. Если вдруг происходит там проглатывание каких-то веществ типа вот аргентум, нитрат серебра в принципе, то немножко нивелировать эти состояния можно за счет того, чтобы выпить либо какой-то молочный продукт, либо мыльную воду, либо яичный белок. Как правило, это помогает успокоить слизистую хотя бы на какой-то градус. Какая эссенция аргентум? Нитрикум часто этот препарат называют тем самым бешеным кроликом из «Алисы в стране чудес». Вот этот самый белый кролик, который, как мы знаем, проносится как сумасшедший везде, во всех сценах, с клицаниями того, что «я опаздываю». И вот эта вот излишняя, чрезмерная торопливость, вот эта вот поспешность, когда человек просто вот практически кубарем куда-то там катится, заплетаясь в собственных ногах, теряя все на своей дороге, пути, там у него все падает из рук. Это отражается в том, как человек разговаривает, как он там употребляет пищу, как он ходит, как он передвигается. Вот если... В принципе, вы смотрели там даже какие-то американские постановки «Алисы в стране чудес» в виде кинематографа, то вот этот заяц, он там отлично везде изображен, но даже в любой театральной постановке всегда этот персонаж есть, и он именно вот такой, какой нужно, чтобы отразить эссенцию этого конкретного препарата, потому что лучше, чем этот белый кролик, вот эту эссенцию передать, наверное, никому не удастся. То есть это такая абсолютно постоянное, перманентное состояние перевозбуждения. Человек, который никогда не останавливается и не успокаивается. Причем это идет еще и по нарастающей. То есть вот он и так уже куда-то бежит, торопится, и он еще сильнее со временем начинает бежать и торопиться. Он идет быстрее и быстрее и быстрее. И в целом это будет происходить до тех пор, пока он просто вот не упадет там, ну, чуть ли не замертво, когда просто он не дойдет до состояния тотальной выключки. Это постоянный поток сознания. Опять же, очень быстро, очень спутанно, очень вот в таком как бы в торопях все. И, естественно, в таком состоянии мысли особо глубоко никуда не заходят, потому что они просто не успевают уйти куда-то вглубь. Это все такое вот по верхам, какие-то тут об этом подумал, о том вспомнил, здесь что-то там сказал, тут еще что-то всплыло, и, в общем, как-то все это всегда вот так вот очень поверхностная история. А при этом часто, несмотря на вот эту поверхностность, бывает такое, что какие-то мысли, они как будто вот пропадают в какую-то скважину, кидают там якорь и становятся навязчивыми идеями. И они начинают раскручивать какие-то тревоги на фоне вот этих вот навязчивых идей, каких-то рандомных вещей, которые вот почему-то не пролетели мимо с потоком сознания, а вот они запали, засели и все. И они начинают на этой почве такую вот прям воронку тревожную раскручивать. Очень часто присуще таким людям состояние страха в предвосхищении чего-то. То есть вот там, например, мне надо выступить, и я буду себя чувствовать очень вот тревожно, я буду максимально по этому поводу истерить, вплоть до того, что чисто физически организм доведет меня до там диареи перед выходом на сцену, каким-то там рвотными потугами, то есть вот что-то такое. При этом воображение, которое, как я сказала вначале, оно максимально развито у этих людей, в состоянии вот этой тревоги и страха того, а что же будет, воображение здесь играет злую шутку, потому что оно будет максимально раскручивать все возможные негативные сценарии того, а что может пойти не так, и именно это станет основной причиной, почему в итоге человек себя доведет до белого коленя. Очень часто этим людям сложно находиться в рамках какого-то там большого города, там сразу вот мне думается о Нью-Йорке, потому что в Нью-Йорке иногда можно быть на очень узкой улице, но с очень высокими небоскребами, и вот это вот этим людям все время кажется, что эти небоскребы вот-вот начнут на них падать. И в целом эти люди достаточно сильно боятся высоты, то есть не только находясь внизу каких-то высоких структур они боятся, но они боятся находиться где-то на высоте, потому что они теряют ориентацию, и им кажется, что они вот-вот сейчас куда-то там покатятся кубарем, ощущение отсутствия контроля как бы за своим телом. Также присутствует страх узких пространств, то есть в целом вот клаустрофобия, и когда вот где-то что-то зажимает с разных сторон, это может привести даже к паническим атакам. Часто сложно переходить мосты. То есть вот, и опять же, это из-за дезориентации в плане того, как человек воспринимает реальность вокруг себя. То есть для них мост – это вот один уровень, вода – это какой-то уже другой уровень. И вот эти разные уровни, оно очень как-то все это непонятно, и очень сложно сознанием понять, что где, и как вот я сейчас пойду вот тут, а вода вроде бы вот там. То есть это вот дезориентация. Часто боязнь проходить какое-то конкретное место. То есть, например, вот человек будет считать, что вот в этом месте там что-то плохое, или там что-то проклятое, или там, я не знаю, просто вот недоброе, там, я не знаю, неудачливое. И вот человек будет максимально стараться избегать это место, даже если это означает там продлить свой маршрут на достаточно длинный там какой-то крюк. Но вот он не будет проходить на это место, если он решил, что это место каким-то образом чем-то провинилось. Боязнь толпы. Потому что у них ощущение, что они не могут оттуда выбраться и убежать вовремя. Очень сильно такое как бы вспыльчивое состояние, когда очень быстро человек может разгневаться. Часто страдают от вертиго, то есть вот головокружение, вот это состояние потери какого-то контроля за своим телом, что ты можешь в результате этого упасть. Причем часто это наступает именно в момент, когда вот человек открывает глаза после того, как они были достаточно долго закрыты. И, кстати говоря, вот в Штатах есть история про проверку на там, алкогольное опьянение, когда водители просят выйти и закрыть глаза, и пройти там по прямой линии с раскинутыми руками, там дотронуться пальцем до носа, там одним, вторым. А если ты не можешь этого сделать, то считается, что, в общем, тебя надо вести уже дальше там на сдачу крови, потому что ты однозначно находишься под действием какого-то там либо наркотика, либо алкогольного напитка. Но вот люди в картине Argentum Nitricum, они никогда не смогут выполнить этот тест, потому что абсолютно там в трезвом состоянии вот эта дезориентация и управление своим телом своеобразное вот в этом состоянии закрытия глаз, оно, ну, то есть это близко к невозможному, им вот какие-то такие трюки проделать. Очень часто, кстати, вот это вертиго сопровождается у них звоном в ушах. Так, дальше. Очень сильно большое и такое надоедливое газообразование. То есть практически, что бы человек ни ел, от всего у него начинает пучить живот. И очень сильное урчание в животе часто происходит. Причем вроде в целом принято считать, что лучше становится при употреблении теплой пищи или теплых напитков, но как бы не всегда это так срабатывает. Как я уже говорила, одновременное вот состояние, когда из всех щелей льет, в плане того, что и диарея, и рвота, и вообще все прекрасно. То есть это, опять же, относка к тому, что при потреблении внутрь самого вещества химического, да, нитрата серебра, вот такая была бы реакция. При этом диарея будет, ну, естественно, это жидкий стул, и он, скорее всего, будет иметь достаточно такую зеленоватый отлив, и, возможно, даже будет напоминать какие-то вот там кусочки зелени, типа кусочки шпината, ну, то есть вот до такой степени зеленого цвета. И, кстати говоря, если вы помните, мы уже говорили, что подобный стул, он очень характерен также для еще одного препарата, который часто применяется в детских состояниях, это хамомилла. И такой же абсолютно резкий и такой как бы зловонный запах, как у хамомилы, то же самое. При этом, так же, как и у хамомилы, диарея может наступать после употребления молока. Хуже, кстати, пищеварение кишечника у Argentum nitricum становится от сахара, но при этом сахар – это что-то, на что их все время тянет. И от сахара, в частности, очень сильно раздувает живот и очень сильно газообразование происходит. Также из еды очень тянет на сыр. И помимо этого про еду вроде бы больше ничего не скажешь здесь. Ощущение, как будто есть какой-то предмет, застрявший в горле, как будто есть какая-то палка или что-то, или косточка. Настолько сухая может быть слизистая в горле, что в целом это такое как бы состояние хронического ларингита. В частности, вот, например, у певцов очень часто встречается такое состояние из-за постоянного, так сказать, переиспользования определенных своих частей. Вот они могут с этим сталкиваться. Из глаз при этом могут быть выделения достаточно такого гнойного типа, то есть плотные, желтоватого оттенка, такие как бы тягучие. Очень часто это можно видеть, например, у новорожденных, когда глазки вот слеплены так, что совершенно вообще там даже реснички просто вот. Или ребенок в целом вот ни с того ни с сего, раз и утром проснулся, оба глаза вот таким вот залиты. Бывает история с сбитыми ритмами сердечными, то есть определенного рода аритмия. И в целом это неудивительно, потому что все процессы, вот с учетом того, как человек живет, как он мыслит, как он двигается, вот эти вот совершенно такие безумные, быстрые перемещения и напряги, и страхи, и тревоги, и волнения, и все вот это вот вместе взятое в одной большой такой вот центрифуги крутящиеся, сердце, естественно, оно как бы отражает это состояние, и ритм может быть очень часто неровный, сбитый, тахикардии. При этом, например, есть такой лайфхак для людей, у которых именно вот такие состояния. Сдавливание ладошек помогает восстановить какое-то более-менее ощущение того, что сердечный ритм пришел в норму. Значит, что еще? Сосуды. Сосуды в целом будут ощущаться как бы переполненными, перенапряженными, вот как если бы после там долгой прогулки, когда гудят ноги, вот это будет ощущаться, в общем-то, скорее по всему телу. Будет хотеться человеку постоянно свежего воздуха. Опять же, вспоминаем, что Valium Sipa мы только что обсуждали именно улучшение от свежего воздуха, не холодного, но свежего. Вот здесь будет прям постоянное желание свежего воздуха. Потеря либидо во взрослом состоянии, потому что идет определенное иссушение слизистой, и в целом это приводит к тому, что, в общем-то, там, близость становится даже некомфортной. И вообще, в целом, если состояние аргентум нитриком задерживается, так сказать, в своем искажении достаточно долго, то вот это вот иссушение, оно не только на физическом уровне, на психоэмоциональном уровне человек в целом просто как будто с течением времени теряет вообще вот свою жизнеспособность. То есть вот эта вот юла, которая носилась везде, значит, спотыкаясь об себя и роняя все на своем бегу, постепенно все равно начинает замедляться, потому что просто постепенно жизненный поток ослабевает. Часто это в том числе, это возвращаясь к тематике либидо, проблемы с эрекцией, проблемы с потенцией тоже может относиться к вот этой вот картине. И в целом препарат считается левосторонним. Алюмсипа у нас, как я сказала, может, то есть тоже левосторонний, начинается слева, потом может переходить направо, но тоже речь идет в основном про лево. Ну, естественно, состояние усугубляется от каких-либо треволнений, тревог, хуже в закрытых помещениях, хуже от сахара, хуже от излишнего жара, хуже от холодной воды или от холодной еды и хуже непосредственно до и во время менструации. Лучше от свежего воздуха, лучше от применения прессотерапии, то есть когда вот нажатием, там нажатие на ладошки, как я говорила, помогает состоянием сердечным. Лучше становится, если в какой-то момент происходят прорывы, и, например, образуются какие-то папулы или что-то выходит наружу, а состояние улучшается. Лучше, если согнуться вот, как бы в пояснице, то есть, возможно, если говорить о спазмах, о том, что есть вот этот вздутый живот, и происходят вот эти вот спазмы, которые могут быть очень болевыми, при сгибе поясницы эти ощущения пропадают. Интересно то, что когда сам по себе человек, в общем-то, имеет такую конституцию, достаточно тревожную, подвижную и как бы очень быстро двигающуюся, если к этому человеку добавить еще какую-то основательную тревогу, то для того, чтобы справиться с этой тревогой, он начнет еще быстрее двигаться. Он пойдет там пешком ходить, будет ходить еще быстрее и будет убыстряться, пока он, наконец, просто совершенно не растратит все свои силы и просто не упадет где-нибудь, ну, не бездыханный, но абсолютно вот вымученный на износ. Очень много внутренних импульсов все время что-то делать, то есть это даже не в состоянии негатива, каких-то тревог, это все время надо куда-то идти, что-то делать, не останавливаться. Для этого человека, для этой картины, скажем так, движение, когда он находится в движении, это то состояние, когда он чувствует, что у него есть контроль над собой, контроль над своим телом, контроль над своим сознанием. состояние покоя – это состояние, которое вот физиологически можно сравнить там с вертиго и с вот этой вот головокружением, когда человек с закрытыми глазами перестает себя ощущать в пространстве и может запросто упасть. В движении этого не происходит, поэтому нужно двигаться. Если движение вдруг где-то там приостанавливается, человек начинает испытывать фрустрацию и всеми силами будет пытаться возобновить это движение, то есть там усадить его и ожидать, что он будет сидеть на стуле, этого не произойдет. Как я уже сказала, сплошной поток сознания. И как я уже опять же говорила, часто это поток сознания, связанный с тревогами, каких-то ужасных вещах, которые могут с ним произойти, и человек будет вот это рекуррентно как бы крутить вот это в голове, вот эту воронку повторяющихся вот этих мыслей о том, что ужасного может с ним случиться. А так как я уже говорила, это очень яркое такое развитое воображение, то всякие ужасные вещи в малейших деталях придумать вообще совершенно не составляет никакого труда. Естественно, все это затрагивает и затрачивает колоссальные объемы энергии со стороны нервной системы, которая постоянно находится просто на пределе. И здесь мне опять же вспоминается этот белый кролик из «Алисы в стране чудес», который мало того, что бегал туда-сюда, так он еще и как бы вот махал руками постоянно. То есть это вот что-то такое вот, ну, максимально подвижное, когда все как на шарнирах. От испугов, от каких-то таких вот травмирующих состояний или обстоятельств человек может быстро покрыться потом, причем достаточно как бы сильно, то есть максимально там промокнуть от этого до такой степени, что там и одежда начинает визуально видно, что у человека идет сильный отход, как бы перспирации. То есть это такая постоянная комбинация, с одной стороны, чего-то такого очень восторженного, волнительного и панического страха. И вот, это вот, вот этот микс, он, в принципе, пропитывает абсолютно все, что касается человека. Причем вот это вот избыток этого волнения, приводящий, как я уже говорила, там, и к сердечным каким-то там аритмиям, в итоге может довести человека вот вплоть до тошноты, там, до рвоты, то есть вот вроде бы все начиналось хорошо, и это волнение могло быть даже каким-то там с позитивным уклоном, но в итоге может закончиться все вот таким вот эпизодом того, что человека просто стошнит. Так. Про все страхи я уже сказала. Значит, все, что касается ментальных способностей, ментальные способности немного искажены вот этим самым состоянием. Они сначала вроде бы как бы чего-то ожидают, потом они получают какую-то искаженную картинку у себя в голове того, чего они ожидают увидеть или получить. Потом что-то другое происходит, они начинают бросаться это голове у себя как-то корректировать и подгонять то, чего они ожидали, к тому, что на самом деле произошло. Все это их очень сильно путает, дезориентирует, они не понимают, как же так, вот я там ожидал это, произошло то, но на самом деле не могу понять, что конкретно произошло, потому что не могу толком понять эту реальность вот в спокойном таком взвешенном ключе. В общем, все вот эти состояния, они, естественно, постепенно с возрастом усугубляют вообще когнитивную функцию, и человек, ну, может впасть в какую-то определенную степень маразма в более пожилом возрасте, когда он, в принципе, уже вообще, ну, не очень адекватно воспринимает происходящее вокруг него и даже не очень адекватно понимает, что он сам делает. Как я уже сказала, очень-очень сильное газообразование, и вот по части газообразования это, наверное, препарат номер один во всей материи медика, который просто вот там топ, первое место. Потому что в прямом смысле абсолютно все приводит к повышенному газообразованию и к вот этому вот состоянию натянутой, как на барабане, кожи на животе, когда ощущение, что человек находится там на третьем, четвертом, пятом месяце беременности и совершенно беспомощен, потому что никак не может докопаться и определить, что же конкретно из еды приводит к этому, потому что ощущение, что к этому приводит абсолютно все. Про стул я уже сказала, но как и в случае с алиум сипа, присутствует вот эта вот кислотность и жгучесть, и именно это в итоге приводит к тому, что происходит опорожнение в виде диареи, которая может выглядеть определенным образом, но еще и пахнуть определенным образом. И этот препарат очень часто подходит в картинах, где присутствует колит и болезнь Крона, потому что идет чрезмерный как бы выброс жидкости через слизистую кишечника, слизистая максимально раздражена, там язвенное образование, и, в общем, вот эти два состояния с аргентум нитрикум очень часто сочетаются. Так, дальше. Да, значит, если говорить про эту конституцию, но как может проявляться какие-то острые состояния этой конституции, то это больное горло или горло, которое вот скребет, жжет. То есть, опять же, это влияние на ту самую слизистую, но в данном случае, опять же, это в верхней части как бы дыхательных путей. Это мы знаем уже, что если говорить про миазмы, это у нас признаки секоза, вся вот эта вот чрезмерность. Чрезмерность в принципе во всем, и в данном случае чрезмерность выделения слизи, выделения слизи и протекания ее по всей слизистой, по всей длине, прежде чем она опорожнится через задний проход. Выделение слизи в легких, выделение слизи через кашель. В общем, это такой как бы ну, секозная история, когда у нас во всем абсолютно присутствует чрезмерность. Так, про ощущение чего-то застрявшего в горле я уже говорила. Кстати говоря, если говорить про чрезмерности выделения, то здесь и лейкария тоже имеет место быть, то есть когда мы говорим о выделениях влагалища, и не обязательно именно в виде молочницы с определенным характерным запахом, а просто вот повышенное выделение там может быть связано с определенными периодами в цикле, а может быть вообще никак не связано, и выделения могут быть усиленными и повышенными в течение всего месяца. Отличие, кстати, если говорить про секоз, аргентум нитрикум, он будет отличаться от других препаратов секозного типа тем, что слизистая в итоге может начать разлагаться, то есть начинаются какие-то больше сифилитические процессы, вот эти вот язвы, которые в итоге будут образовываться на слизистой, и даже с кровотечением, с тенденцией к тому, что это будет кровить, вот это вот отдельный такой как бы отдельно стоящий препарат, отдельно стоящая история по сравнению с тем, как чисто секозная история развивалась бы. Какие похожие препараты здесь у нас? Это фосфорус, опять же, потому что у фосфоруса очень бурное воображение, они, в принципе, мечтатели и фантазеры, и они могут точно так же, как и аргентум нитрикум, домечтаться до каких-то страхов и ужасных сценариев, которые они себе в деталях пропишут. Это тоже очень такой, как бы, вспыльчиво вспыхивающий препарат, который может довести себя до белого колена и истощить свою нервную систему, так же, как аргентум нитрикум. У них нет такого газообразования. Да, но при этом вот если есть такие сильные выделения, так же, как у аргентум нитрикум, тоже могут проявляться какие-то признаки внутренних кровотечений, то есть если человек там, например, высмаркивается сильно и у него достаточно плотные выделения, там могут виднеться ниточки такие как бы кровяные, либо человек откашливается сильно, и с течением времени вот в этой слизи, которую он откашливает, тоже может обнаруживаться кровь. Кстати говоря, и фосфорус, и аргентум нитрикум применяются при всяких вот кровотечениях открытых внутренних, при кровотечениях там геморроидального типа. Они в данном случае равнозначны в этом своем действии. Лейкоподиум тоже, в общем-то, такой достаточно нервный тип, ну, в плане того, что очень подвижный, очень такой как бы легкий на всякие треволнения, очень торопливый и тоже, в общем-то, нуждающийся в постоянной какой-то поддержке и, как сказать, убеждений в том, что все будет обязательно хорошо, и с тобой все сейчас уже хорошо, потому что уверенности в себе тоже не очень много, как у аргентум нитрикум, так и у лейкоподиума. Они тоже оба как бы равнозначны в том, что постоянно предвосхищают какие-то тревожные события, и, в общем, все это у них сказывается на работе кишечника и может приводить у лейкоподиума тоже к газообразованию и к тому, что диарея или просто мягкий стул. Вот это вот болезненное обдумывание каких-то вот таких вещей, которые запали сильно куда-то в глубину, и потом на этом выстроена целая там огромная башня этих тревог и волнений, это тоже присуще тому и тому. И лейкоподиум, и аргентум нитрикум очень сильно смотрят в сторону сахара, и сахар очень сильно делает им плохо. То есть от сахара у того и у другого усугубляется состояние. Но лейкоподиум все-таки более логический и рациональный, и все-таки не до такой степени совсем витает в облаках, как это делает аргентум нитрикум. Так, смотрю, кто где и что у нас там с вами происходит. Ощущение нитки в горле, именно нитки. Нет, ощущение нитки в горле, это есть другие препараты, причем даже не один. Поэтому смотрите внимательнее. Дальше. А аргентум нитрикум и аргентум металликум в чем-то схожи, но есть свои отличия. Ну, кстати, странно, что в материи медика о них мало, потому что, ну, они достаточно как бы такие не, скажем так, нередко применяемые препараты. Сколько идет эфир? Эфир идет, да, час 10, по-моему. Использовала алиум сип и аргентум нитрикум в маленьких дозах С6, когда у ребенка был полинос период цветения. Использовала только на основании книг Схипер. Знаний было мало, но это был этап перехода от аллопатии к гомеопатии. Использовала их как препараты скорой помощи. Полинос вылечили после сульфа 7 лет. Да, ну это вот про то, что все-таки полинос в период цветения – это ведь не острое состояние, это системное состояние. И скорее это состояние больше уже патологическое, если оно повторяется постоянно, из года в год. Это вот то, о чем я сегодня говорила чуть раньше на эфире. Поэтому использовать здесь алиум сипа может там на какой-то там, не знаю, несколько часов-несколько дней помогать, но все равно это состояние будет возвращаться, и это не, ну вот как здесь, собственно, справедливо написано, не совсем верное применение. А аргентум нитрикум здесь просто конституционно, видимо, не подходил к конкретному ребенку. Так. Уснул минут на 30 во время эфира. Да, ну вот, может быть, стоит как-то подумать, там, почему. Потому что часто, когда... Вообще, в целом, когда я рассказываю про гомеопатию, если у вас реакция на это сон, то, возможно, вам стоит посмотреть в сторону тех препаратов, о которых я в этот момент говорю или в целом говорю в этом эфире. Потому что, скорее всего, есть некое сопротивление ментальное, но именно поэтому организм убирает себя как бы физиологически и ментально в сон, для того, чтобы на более тонком уровне какая-то информация была принята. И я не знаю, если кто-то еще до этого не догадался, но в целом каждый эфир, в котором мы разбираем какой-то препарат, по факту те люди, кто слушают этот эфир и которым этот препарат нужен, он начинает с ними работать. вот, мне кажется, уже достаточно месяцев прошло, чтобы вы все осознали, что это именно то, что происходит во время прослушивания того или иного моего материала по гомеопатии. Вообще, я скажу, что оно не только в моем случае, по идее, должно происходить, но я знаю, что не у всех гомеопатов так это работает, и я думаю, что это в том числе зависит от того, насколько интериоризирует гомеопат информацию, которую он дает, либо если она дается достаточно схематично и отстраненно, то тогда, возможно, такого эффекта и не будет. Это все равно, что, ну, условно, там, когда человек, разница между тем, когда человек изготавливает препарат своему пациенту сам, или когда он там просто отправляет его в какую-то аптеку, это не значит, что там препарат не сработает, сработает, конечно, тоже, но эффекты того, когда человек, получая из рук гомеопата приготовленный этим гомеопатом препарат, он еще не начинает его принимать, но препарат уже начинает работать, это практически в 100% случаев все мои пациенты отмечают, что это именно так. Более того, у меня был кейс, связанный с моим родным отцом, который в какой-то момент взмолился и сказал, что окей, ладно, хорошо, там я послушаю про гомеопатию. И мы с ним долго сидели, общались, я в итоге подобрала ему препарат, я ему этот препарат и вручила, собственноручно приготовила и вручила. И он так с опаской сказал, что да, ну вот у меня сейчас там очень много всяких мероприятий там по работе. В общем, я, короче, когда совсем важным закончу, вот тогда я его приму. И сказал, да, да, конечно, конечно. В итоге он его так и не принял, потому что его захлестнула целая череда проработок всяких разных пластов. Он, естественно, и ни сном, ни духом вообще даже там не вспоминает про этот препарат, а я наблюдаю за ним, общаюсь с ним и понимаю, что вот как бы там, вот этот там в этом месте препарат сейчас сработал, вот это у него там скрылось. Ну и, естественно, все это корректируется, нормализуется, и он выходит из этого как бы в улучшенной своей комплектации. Поэтому я не собираюсь ему напоминать про то, что у него стоит препарат, потому что по факту он так уже с ним отработал там большую часть того, что нужно было отрабатывать. Так, фиталака – это у нас препарат лаконос, относится к этой группе. Это корневое такое, как бы корневая история. Значит, изначально прувинг этого конкретного гомеопатического препарата был сделан американской школой гомеопатии. Есть два вида настойки. Одна, которая, ну, настойки, на основе которой дальше делаются потенции. Одна делается из корня, который выкапывается именно в зимний период. А второй тип настойки производится из ягод. Если вы знаете, как выглядит фиталака, то выглядит она таким, как бы сам по себе стебель и корень имеют фиолетовый такой, как бы сиреневый отлив, и точно такого же темно-фиолетового цвета ягоды. Стебель в первую очередь, не столько корень, сколько стебель сиреневатого цвета, как и ягоды. И ягоды эти ядовитые. Правда, периодически эти ягоды поедаются птицами там, в погоне за излечением от определенных состояний. Но в целом, да, в целом эти ягоды, они ядовитые. Туда входит очень много всяких активных таких веществ, там и оксалаты, и кислоты, и, кстати говоря, большая доза калия. А в целом, именно с точки зрения травничества, эта трава, это растение, достаточно хорошую репутацию имеет в помощи при ревматизме и при злокачественных образованиях, то есть при множении клеток, которые приводят к онкологическим состояниям. И особенно в том, что касается онкологических состояний, связанных с грудной частью, то есть с грудными железами. В целом, в том, что касается использования в клинических всяких тестах по части там рака, есть очень много исследований, доказывающих, что работает там с лейкоцитами в сосудах нашей крови, работает и с опухолями, которые, как я уже сказала, имеют отношение к женской молочной железе. То есть даже без относительно гомеопатии, просто само по себе это растение, оно как бы, в общем, признано хорошим альтернативным таким как бы средством для работы с вот этими состояниями. Так, сейчас, одну секунду, у меня звонок выходит, сейчас минуту. Так, мне сейчас надо будет прерваться на 10-15 минут. Нужно дойти до дома, помочь там с одной темой, связанной с малышариками. Поэтому я сейчас эту запись приостановлю и через 10-15 минут вернусь, сделаю вторую запись, и мы тогда либо объединим обе части и выложим единым блоком, либо просто у эфира будет часть 1, часть 2. Поэтому не разбегайтесь. Сейчас у меня осталось, собственно, вот третий препарат вам дорисовать для полной картины. Но через 10-15 минут, я думаю, я управлюсь за это время, я к вам вернусь. Все, до скорой встречи. Прекрасно. То есть, судя по всему, эфир я так и не закончила, и здесь была гробовая тишина. Окей, возможно, это и лучше. Надо будет только сделать комментарий, приписать к записи о том, что с такой-то по такой-то минуты стоит на мьют. Тем не менее, окей, вопросы мы порешали, все в порядке, все окей, поэтому продолжаем дальше. Мы с вами начали про последний, третий на сегодня препарат фиталака. И говорила я, по-моему, о том, что... О чем, собственно, я говорила? О том, что подтвержденное даже биохимическое действие этого растения в случаях с онкологией. Какая суть... И, если можно так сказать, эссенция всего, что связано с фиталакой. Ее действие, в принципе, подавляет, то есть картина отражает подавление жизненных сил, что приводит к такому крайне негативному настроению, полудепрессивному и, в общем-то, достаточно такому разочарованному взгляду на жизнь и отношение ко всему, что касается там, настоящего, будущего, какие-то сожаления о прошлом. То есть идет определенное подавление, ну, я бы даже так сказала, источника жизни. Вот с точки зрения энергии это именно так и происходит. Лимфатическая система при этом отвечает на подобные процессы воспалением и тем, что начинается очень сильное опять выделение слизи, выделение жидкости. Со временем это выделение жидкости, оно становится папулообразным, то есть происходит образование сначала головок, через которых потом эта жидкость или слизь, или гнойное уже образование выходит. Постепенно вот эта вот папулообразность дальше, если следовать по хронологии развития степени патологии, это приходит к тому, что начинается процесс разложения, начинается образование язв. Это может быть как на гландах, так и на самой слизистой. И уже когда это приходит в состояние вот язвенной, открытых язвочек, это уже вот тот самый, как сказать, ну, субстракт, то вещество, та жидкость ликварная, которая выходит из этих язвочек, она как раз обладает вот этой жгучестью, про которую мы говорили, когда говорили про аллюм сипа, и, собственно, когда мы говорили про аргентум нитрикум и раздражение слизистой кишечника. В целом, человек в картине, который необходим препарат фиталака, достаточно сильно истощен физически, эмоционально, психологически, устал. То есть очень-очень сильная такая крайняя степень усталости. И вся вот эта вот картина с выделениями, с нагноениями, с такими как бы вот очагами воспаления, которые набухают, это все достаточно глубокого такого как бы действия, и поэтому достаточно долгое время необходимо для того, чтобы это все реверсировалось. Но в целом вот эта история с таким как бы набуханием и начальными выделениями до того, как прорываются именно открытые ранки и появляются язвочки, вот эта стадия набухания может продолжаться очень-очень долго, прежде чем уже это все вот заходит в свою крайнюю как бы степень. Значит, какие основные характеристики? В целом, набухание лимфоузлов и уплотнение, увеличение гланд, причем самых разных, и это касается абсолютно всего организма, то есть включая там и яички, и в частности, что касается желез, которые у нас располагаются в грудях. Вот вначале я говорила про тематику злокачественных образований и использование фиталаки как растения, как экстракты для работы с онкологическими состояниями, в том числе и в первую очередь вот, с молочными железами связано. Вот то же самое в плане основной характеристики того, что происходит в картине, это вот уплотнение, которые могут быть замечены в этих частях. Ощущение определенного комка в горле, как будто какой-то мячик, или как будто в горле застрял раскаленный кусок металла. Вот смотрите, как интересно, потому что в Argentum nitricum мы говорили про ощущение палки или чего-то такого острого, торчащего в горле. В Allium sipa мы говорили про ощущение шарика, который образуется как бы у основания носа, туда вот повыше. В данном случае у фиталаки это вот такие вот вещи. Ощущение комочка в горле, какого-то шарика или раскаленного железа. Боли, которые тоже имеют жгучий характер, могут простреливать между, вот, например, воспаленным горлом, то есть слизистая воспалена в горле, воспалено ухо, и вот таким образом эта боль путешествует, опять же, по тем же самым нервам, туда-обратно. Может быть болезненный очень участок у основания языка, когда человек глотает, причем это относится к таким как бы странным, редким, уникальным вот характеристикам, по которым можно определить там, в какой-то доле вероятности этот препарат, выделить его на фоне остальных. Достаточно сильное слюноотделение, металлический привкус во рту, причем ну, вот этот металлический привкус во рту с излишним избыточным слюноотделением, в этом есть схожесть у этого препарата с меркуриусом, естественно. Белые пятна на гландах – это, в общем-то, как бы достаточно распространенная история с классическими там тонзиллитами. Но в любом случае вот эти белые пятна – это не просто какие-то там изменения там, или дисколорация, это прям вот будет такое махровое, опять же, в виде выделений, которые будут исключительно такими слизеподобными, и это будет очень отчетливо видно. На самом горле, на слизистой, будет ощущение, как будто есть какая-то такая мембрана, такого светло-пепельного цвета. И, кстати говоря, фиталака периодически встречается в текстах как рекомендация при дифтерии. Как мы знаем, с дифтерией именно связано вот образование такой пленки, которая при определенных там обстоятельствах может быть достаточно, в общем, проблематичной для дыхания. Значит, как я уже сказала, это язвенность, в определенной стадии развития болезни приход к тому, что ткани начинают разлагаться. И, кстати говоря, в случае с молочными железами и с вот такими злокачественными историями молочных желез, очень часто, особенно, например, просто в естественном течении заболевания, но и после применения там, химиотерапии, лучевой и так далее, действительно начинают образовываться язвы на поверхности грудей. Вот в данном случае, если остальные нюансы совпадают, то фиталака может и в этом плане, и с этой точки зрения быть в помощи. При наличии вот этих вот уплотнений в груди, могут даже наблюдаться какие-то изменения в пигментации, то есть это может идти в сторону вот того самого темно-сиреневого такого цвета, как сами ягоды фиталаки. И может это выглядеть в прямом смысле как такая россыпь, как гроздь каких-то вот таких вот пятен, как, собственно, гроздь ягодок. Причем надо отметить, что такой же похожий симптом есть у брионии, но он будет скорее с правой стороны, а у фиталаки это будет проявляться скорее с левой стороны. То есть если речь идет о вот таких появлениях на молочной железе и уплотнениях, то это будет скорее левая грудь. Если продолжать говорить о симптомах про грудь, то это в том числе могут быть достаточно мягкие, проваливающиеся соски. Как мы знаем, среди таких как бы аутотестов, которые рекомендуются всегда там женщинам для исследования самих себя перед зеркалом, то, соответственно, один из тех симптомов, который, по идее, там, считается тревожным и стоит обратиться к врачу, это если там грудь меняет форму, если появляется уплотнение, если появляются дисколорации и если вдруг начинает быть впавшим сосок, который до этого таковым не был, или если на нем появляются трещины. И вот и трещины тоже здесь относятся к характеристикам картины этого препарата. Если вдруг начинает спазмировать грудь в ответ на то, что ребенок прикладывается и пытается сосать молоко. Причем вот это спазмирование может отдавать в спину. Из язвочек, где бы они ни образовывались, как я уже сказала, идет достаточно сильное обильное выделение. Причем это, ну, может быть психологически достаточно дискомфортно, особенно если это находится вот на там, открытых частях тела, открытых в плане того, что это что-то, что сам пациент может видеть и наблюдать, как разрастаются язвы, например, на той же там груди, и из них постоянно вот как бы происходят какие-то такие обильные выделения. Это все достаточно эмоционально обычно воспринимается, что, в общем, неудивительно. А в плане вот этой вот усталости и какой-то момент уже индифферентности вообще к тому, что происходит вокруг, это безразличие к работе, безразличие к себе, то есть у человека укореняется ощущение, что он в любом случае там, в каком-то очень обозримом будущем покинет эту мерность, и поэтому, собственно, бороться не за что и не с чем, и незачем, как бы надо уже просто отпустить. Вот такие вот психологические состояния. Прострация определенная тоже присутствует. Достаточно ощутимые могут быть боли в мышечной ткани, особенно на спине. И хуже становится от тепла или от, в принципе, вот как бы жаркой какой-то погоды, или если как бы рядом там батарея, или там, если человек там сядет рядом с камином, ему нагреет спину, то эта боль станет только хуже. А боли, помимо того, что они могут быть жгучие, они могут ощущаться как такие достаточно, ну, колючие электрические шоки, электрические разряды. И опять же, это будет простираться вот вдоль нервов, то есть по нервным окончаниям четко будет идти, как, собственно, у тех препаратов, которые мы сегодня разбирали, как у фосфоруса, как у иперикума. И мы уже говорили про иперикум, что он тоже у нас при ампутациях часто применяется как раз-таки для тематик болевых ощущений и поврежденных нервов. Значит, как, собственно, и само растение, гомеопатическое средство фиталака, часто имеет историю связи с ревматизмом, защемление нервов, то есть боли, связанные с защемлением нервов, особенно когда вот это идет по внешней стороне ягодицы и спускается вниз. И в целом общее состояние тела будет такое, как будто вот его побили, и везде что-то болит, ноет, простреливает, тянет. В общем, в целом это очень распространенная часть состояния, связанного, например, с тяжелой формой гриппа, там, с лихорадками, когда вот все тело как будто, ну, там, и мышцы болят, и по нервам какие-то непонятные разряды пробегают, и там, и кажется, что болит абсолютно вся клетка, и никакое положение и не может это исправить. Хуже становится от холодной влажной погоды. Хуже при глотании, это если речь идет про слизистую гортань. Хуже становится от горячих напитков, точно так же, как хуже будет мышечной боли спиной, если спина близко к источнику тепла. Хуже чувствует себя при пробуждении, то есть когда встает по утрам с кровати, состояние разбитое. И значительно хуже чувствует себя, это если говорить именно про состояние грудной железы, когда прикладывается ребенок. Как ни странно, при всем безразличии к работе и вообще ко всему в своей уже крайней стадии, лучше в целом может стать именно от того, что человек себя чем-то займет, той же самой работой, например, и лучше становится, если лечь лицом вниз на абдомен. Это, пожалуй, единственная поза, в которой наступает какое-то ощущение отпускания остроты, как минимум, если симптомы не проходят полностью, по крайней мере, они не так остро ощущаются. А здесь, как, собственно, и в предыдущих двух препаратах, тоже очень сильное влияние в картине на слизистую, причем слизистую всего организма, и особенно на все, что касается дыхательной системы и пищеварительный тракт. Тоже избыток выделения слизи, особенно когда человек подвергается холодному, влажному воздействию там, погоды, климата. И это все еще больше усугубляет вот это состояние пониженной жизнеспособности, пониженного вообще, пониженной интенсивности жизненного потока, я бы так сказала. Картина фиталаки – это картина человека, который еще более уставший, нежели Бриония, нежели Джильсемиум. Джильсемиум, как мы знаем, очень часто выручает в состояниях таких вот как бы гриппозных и в ковидную эпоху тоже очень сильно помогал. Ну так вот, многие, если там сами прошли или знают, у кого из родственников были вот эти гриппозные состояния, во время ковидной всей этой пандемии, то Джильсемиум помогал хорошо, но все тогда жаловались именно на чрезмерную усталость. Так вот, фиталака – это еще больше усталость, чем Джильсемиум и та же самая Бриония. И в целом из-за пониженного вот этого жизненного потока рекуррентность каких-то вещей, она может тянуться годами. То есть рекуррентные вот эти вот как раз-таки простудные, бронхитные, гриппозные, только из одного вылез человек, и тут же, значит, там через буквально несколько недель все начинается по новой. Кашли, постоянное отхаркивание, нескончаемый насморк. В общем, вот это вот такое как бы будет вялотекущая хроническая история, но, например, там нагноение на гландах, какие-то там язвенные образования на гландах тоже может повторяться. Так, про ощущения в горле я уже говорила. Да, про уплотнение тоже уже сказала, про язвы, это все я вам уже рассказала. Я иногда забегаю вперед своего собственного конспекта, потом возвращаюсь и понимаю, что я уже все это рассказала. Так, в целом, вот эта вот избыточность усталости, избыточность выделений, избыточность того, какая часть тела вот, подвергается этим всяким болевым волнам и ощущениям. Вся вот эта вот тоже избыточность, как и у аргентум нитрикум, у фиталаки все это происходит не вследствие нервного перенапряжения, нервного такого как бы истощения, как у аргентум нитрикум, который, как я говорила, сам доводит себя до белого коленя за счет вот этих своих трепыханий, тревог, и в итоге просто доводит до изнеможения себя через вот такие вот как бы нервные напряги. У фиталаки история с как бы чрезмерным каким-то там либо психологической реакцией на какие-то вещи, либо чрезмерная усталость, либо чрезмерное вот выделение в слизистой, это будет проходить на фоне того, что нервы спазмируют и сжимаются. То есть не столько как бы идет постоянное состояние под электрическим током, когда нервы постоянно транслируют какие-то вещи, и нервные окончания постоянно задействованы, а здесь будет именно такая как бы спазмирующая история со сжатием и с таким замиранием в этом состоянии. И, в общем-то, вот это самое то, что, о чем я говорила выше, когда ощущается спазмирование в грудной железе-мышце, человек не может это там определить, где именно, но вот наступает спазм, который даже может отдавать, например, там, в спину или в поясницу, это вот характерная черта того, как в организме у фиталаки это происходит. Интересно, что здесь есть определенная сменчивость состояния вот этого бездействия и безразличия с таким как бы вот старопышкой, с нетерпимостью, чем-то отдаленно напоминающим аргенту митрикум, но, конечно, даже там близко не в этой степени, но смежаются вот эти вот состояния. То есть то человек как бы нетерпеливый, ему хочется что-то сделать, что-то решить, есть какие-то вот нервные переживания на этот счет, то это вдруг сменяется состоянием абсолютного безразличия и вообще, что называется, гори оно все ярким пламенем. Они могут быть достаточно раздражительными, но при этом эта раздражительность также будет сменяться состоянием повышенной грусти, тоски, когда у человека будет там слезы на глазах, вот такое близкое к депрессии. Может это быть в форме сменчивости, чрезмерной сменчивости настроения, то, что называется ПМС, то есть как бы в привязке к женскому циклу, там до определенного, за несколько дней там, до наступления, или там вот прям в момент наступления, или первые дни наступления. Очень часто путают этот препарат с сепией, когда вот у сепии наступает состояние, что не трогайте меня, мне вообще уже все равно, когда я не хочу работать, и в целом мне вообще уже наплевать на себя, на то, как я выгляжу. Потому что есть, ну, в общем, и в той, и другой картине вот эти вещи, они достаточно схожи. В состоянии, когда у фиталаки уже доходит до крайней степени безразличия, как правило, это сопровождается физиологически вот этим ощущением абсолютной разбитости тела, причем по всему телу. Кажется, что даже мозг там отбит каким-то образом, потому что все настолько вот тянет, болит, и все некомфортно, и глаза, кажется, что они колоссально огромного размера, потому что каждое движение глаз там влево, вправо, вверх, вниз вызывает болевые ощущения такой интенсивности, что кажется, что глаза должны быть просто какими-то огромными. Так. Что я еще не сказала? Да, ну и, собственно, про ревматизм я говорила в начале, когда я говорила еще про само растение. Вот с гомеопатической точки зрения тоже в картине, если присутствует именно ревматоидного плана боли, особенно блуждающие, и которые вот они перманентные, рекуррентные, могут там то чуть-чуть ослабевать, то возвращаться снова. И особенно, если сильно влияет на них холодная и влажная погода, то фиталака тоже среди тех препаратов, на которых нужно заострить свое внимание. Какие препараты будут у нас схожие? Во-первых, у нас будет силицея, естественно, потому что тут тоже имеет место история с выделениями из гланды, из желез, и которые в итоге могут прийти к уже финальной стадии, где образовываются язвы. И там эти выделения будут достаточно такие агрессивные, и они могут иметь запах, могут и там образовываться кисты, абсцессы, может быть фиброидная ткань, и может все это заканчиваться злокачественными процессами. Опять же, мы говорили уже выше о том, что если в одно и то же место постоянно бить, и постоянно насиловать одну и ту же плоть вот таким вот образом, одинаковым, много-много лет подряд, то структурные изменения, которые происходят в этой плоти, они могут дать почву и повод для того, чтобы какие-то онкопроцессы шли. Мы, естественно, все понимаем, что онкопроцессы – это не только физиология, но это целая системная история. Но фиталака – это такое состояние как бы тотального системного сбоя, поэтому здесь ничего удивительного. В целом, вот эта вот пониженная жизнеспособность у силицеи, она в первую очередь из-за страхов, а у фиталаки это больше просто от безнадежности, то есть беспросветное какое-то такое состояние отчаяния, где ничего не внушает даже самую маленькую надежду. Как я уже говорила, Меркуриус тоже здесь стоит упомянуть как препарат, который может соседствовать с фиталакой и может в одном кейсе всплывать, а там то ли это или оно не то, потому что тоже влияет на железы, потому что тоже идет увеличение выделений, потому что у обоих препаратов есть чрезмерное слюноотделение, как я говорила, есть металлический привкус, и в целом вот этот вот достаточно такой неприятный запах у выделений тоже про Меркуриус можно сказать. Как и у силицея, у Меркуриуса тоже, в общем, сложно с каким-то ощущением себя там, и чувством собственного достоинства, потому что у Меркуриуса не хватает сил для того, чтобы взять и вот там пойти, и там что-то сделать, довести до конца, и поэтому он постоянно в таких как бы сомнениях. Но у фиталаки отсутствие вот этого как бы уверенности в себе, уверенности там в чем-то в будущем, оно не только из-за того, что нет сил на то, чтобы что-то там создать, а скорее просто это результат такого тотального разочарования. То есть вот все, я больше не вижу никакого в этом смысла, поэтому я складываю ручки, и в общем-то как бы пусть оно все идет по миру. У калькарей карбоника тоже есть история с уплотнениями в железах, тоже есть достаточно сильные выделения в таких катаральных, бронхиальных состояниях, тоже выделения имеют обычно достаточно зловонный запах и тоже присуще вот все, что связано с фиброидной тканью. Про калькарб тоже можно сказать. Но у калькарей не происходит вот этой финальной стадии образования язв, то есть вот разложение ткани в случае с калькарбом не произойдет. Хотя калькарея тоже часто применяется именно в том, что касается кист и различных онкологических историй именно грудной ткани, грудной железы, молочной железы. Поэтому в этом схожесть тоже есть. Но, естественно, как обычно, нужно смотреть целиком всю картину. Так, по-моему, все три препарата я вам рассказала. Да. Насколько я могла, я хотела вам показать, что при, в общем-то, достаточно таких, ну, понятных и прозрачных общностях у них у трех, да, насколько все-таки это совершенно три разные мира вообще, как бы Алюмсипа со своим достаточно таким поверхностным действием при четко острых вещах, Аргентум нитриком, который совершенно такой весь системный и очень конкретный в том, что это за психотип, хотя тут точно как бы очень похожие идут действия на слизистую там и гортань, и кишечник, и дыхательная система, в общем, всего. И с точки зрения мышечных болей, и с точки зрения вот этих вот рваных прострелов, которые проходят по там нервным окончаниям. И насколько фиталака – это про не столько конституцию человека, сколько просто состояние человека, доведенного до крайней уже степени болезни, где у него определенные начинаются процессы, там, ну, которые принято считать там, не безвозвратными в плане разложения ткани, в плане потери себя, потери вот, как бы психологической какой-то там надежды на улучшение и попытки что-то сделать для того, чтобы это улучшение приблизить. Насколько вообще это три разные вещи, но если делать репертуаризацию исключительно по каким-то физическим проявлениям, то может быть, что выползет как минимум два из этих трех, а могут быть и все три. А еще туда может попасть тот же самый Меркуриус, и Арсеникум, и Силицея, и Ликоподиум, и в общем много всего. И во всей этой каше, если не понимать саму суть и эссенцию того, что это за препарат, а просто заниматься рубриками и дальше там как-то по верхам значит, смотреть материю медика, то, в общем, можно очень легко ошибиться. Так, открываем чат. Дин-дин-дин. Сейчас. Голос сегодня просто у Кати спокойный такой. Голос у Кати немножко подсевший, потому что Катя целый день на телефоне, и голосок уже немножко подуставший. Эфир про золото почти весь проспала и была в полной уверенности с первых слов Кати, что это точно не мой препарат. Ага. Ага-ага. Да. Начала ходить и чаще пить кофе после того, как активно начала слушать эфир, не даю работать препаратом. Да, это может быть такая компенсаторика. Глазался, потому что это неспроста. Ага. Так. Как выглядит? У нас возле дома растет. Ага. Соки капусты. Так. Вот, да, интересно, что правильно все пишете, что все, что растет у дома, нам дает земля-матушка для оздоровления, и это очень личная история. То есть, как бы мы об этом... По-моему, я писала года два назад об этом подробный сторис, что вообще те, кто живут, особенно те, кто живут в частных домах, ну или как минимум в домах на земле, и имеют непосредственную близость к какой-то растительности вокруг своего дома, например, там какой-то свой участок, или даже если это не ваш участок, но вот растения, которые примыкают к вашему дому, к вашему жилищу, обратите на них внимание, потому что с учетом того, что в пространстве все взаимосвязано, и ваше поле, естественно, взаимосвязано с полем пространства и земли, и растений, которые находятся вокруг, земля будет давать те растения, которые необходимы вам для ваших болячек, даже тех, которых вы не знаете. Это вот не всегда смешно, когда люди там бешено и люто воюют там с засилием одуванчиков на конкретном участке, а, например, на других участках особо одуванчиков нет, а по факту выясняется, что у людей там действительно есть большая потребность в горьких травах для печени, для почек и для всего, что связано с поджелудочной, и они об этом не знают. Поэтому если у вас что-то растет буйным цветом именно вот конкретного типа рядом с местом вашего жилья, задумайтесь, от чего вас пытается избавить природа в плане болячек. Можно писать на руке название препарата на русском языке, например, туя. А можно, да, можно писать на русском, можно писать на латыни, как угодно. Фитоляка. Фитоляка она по-русски называется. Я ее фитоляка называю. Так, помогла после родов, била, колотила в ознобе, начался мастит, кормить не могла, выпила, все прошло. Угу. Может не быть выделения из носа при чрезмерном выделении жидкого стула. Недавно так болел ребенок, было изнеможение, безразличие, плаксивость этого состояния. Там жалость на боли в спине. А, да. Да, совершенно не обязательно, что выделения будут из всех возможных щелей слизистой. Может быть, что в данном случае была именно только диарея. В этом году у нас во дворе полно подорожников. Ну вот, в общем, да. Так, за счет того, что я минут на 15 удалялась, у нас там есть пробел, на мьюте стоит кусочек эфира, но тем не менее эфир уже у нас, получается, идет 2 часа, поэтому мы будем закругляться. В следующий раз мы с вами встречаемся в среду, и это у нас будет эфир «Практика». Поэтому, и как я говорила, я возьму в этот раз минимум один кейс из тех, которые имеют отношение к группе, к нашему каналу. Поэтому я вам еще раз желаю удачного начала недели. Желательно, чтобы оно еще было теплым, и чтобы солнышко нас продолжило сопровождать. И мы с вами увидимся уже достаточно скоро, так что запасайтесь терпением. Вам еще меня слушать через 2 дня. Всех обнимаю. Черная бузина, посмотреть, для чего она. Да, черная бузина – это вообще отличное средство противовоспалительное в случае всяких как раз-таки интоксикаций, на самом деле, в большей степени. Всех обнимаю, всех целую и до скорой связи. Пока-пока.